Здравствуйте. Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данил Гальперович знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Данил, привет.
Привет, Ксюш. Сегодня мы расскажем о том, как комментируют самые разные страны зерновую сделку, так называемую, которая вот сейчас уже может истечь. Мы расскажем о том, как в России пытаются призывать еще больше граждан в вооруженные силы, а с оккупированных территорий фактически депортируют тех, кто там живет. Но начнем, как всегда, с обстрелов и ситуации на поле боя. Ксюша, расскажи сводку, пожалуйста.
Российские военные сегодня, 10 мая, обстреляли из артиллерии город Волчанск в Харьковской области. Сообщается об одном погибшем. Также сегодня они ударили по центру Херсона. В результате был поврежден водопровод, и поэтому в городе могут быть перебои с водоснабжением. Всего за сутки 9 мая российские войска более 100 раз ударили по Запорожской области, а сегодня ночью во время обстрела Никольского получила тяжелые ранения женщина. Специалисты Института изучения войны на фоне продолжающихся обстрелов говорят о том, что этой серией ракетных ударов Россия хочет показать, что сдерживает будущее украинское контрнаступление. Однако, по мнению аналитиков, это нельзя назвать существенным фактором влияния на действия сил обороны. В отчете Института изучения войны указывается, что Путин отказался использовать свое обращение в День Победы для каких-то значительных риторических изменений. Мы об этом накануне говорили. Он действительно повторяет существующие нарративы, и этим, по мнению аналитиков, показал, что он готовится к затяжной войне и представляет Россию как успешно противостоящую всему Западу. Также аналитики Института изучения войны пришли к выводу, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, похоже, не имеет столько рычагов влияния на Минобороны, как ему хотелось бы. Эксперты отмечают, что Пригожин, в свою очередь, использовал День Победы как возможность высмеять Путина и поставить под сомнение его решения, когда он обсуждал нехватку боеприпасов, а вот этот снарядный голод и снаряды Вагнеру, эти выражения уже фактически стали мемами. Пригожин упомянул фигуру, цитирую, «счастливого дедушки». Я напомню, что Путина называют бункерным дедом, но называет его так оппозиция, конечно, который, еще одна цитата, думает, что он хороший. Кроме того, Пригожин объявил, что силы Вагнера не уйдут из Бахмута до ранее заявленного им срока 10 мая, несмотря на то, что Министерство обороны России не предоставило Вагнеру дополнительных снарядов. Но и аналитики отмечают, что поскольку Пригожин и ЧВК Вагнера так и не оставили Бахмут, это говорит о том, что все-таки не так он может давить на Минобороны, как действительно ему хотелось бы.
Ну, еще интересный материал публикует сегодня «Медуза». Согласно ее разговорам с собеседниками, близкими к администрации президента России, интересно, у нее такие еще остались. «Медуза» говорит в своем материале, что в Кремле требования Пригожина, обращенные к Минобороны, восприняли как серьезную угрозу. И один из источников «Медузы» указывает, что сейчас Пригожин действует в кавычках «не в общей команде и не в общих интересах с российской властью». Что, мол, у него есть свой проект, Бахмут, и ради него он делает все, но это личный проект, чтобы получить влияние на Минобороны, чтобы Вагнер стал главной победной силой. Еще более негативно в Кремле восприняли слова про счастливого дедушку. Конечно, потом, говорят в Кремле, вроде как, так пишет «Медуза», он может потом сказать, что говорил про Шойгу или абстрактного обывателя, но люди делают понятные выводы. Действительно, в общем, все практически приподняли брови, когда эти выражения «счастливый дедушка» и там еще один дедушка услышали от Пригожина. Очевидно совершенно, что многие восприняли это как намек на Путина. Это, конечно, в Кремле сильно не понравилось.
И продолжая новости о ЧВК «Вагнер», сегодня стало известно о том, что Великобритания намерена официально внести эту организацию в список террористических. Об этом пишет сегодня издание «Таймс» со ссылкой на источник в правительстве. Издание отмечает, что министерство Министерство внутренних дел Великобритании работает над этим уже 2 месяца, и включение в список неизбежно. Когда решение вступит в силу, принадлежность группе Вагнера, посещение собраний ЧВК, призывы к поддержке или публичное ношение логотипа Вагнера будут считаться уголовным преступлением.
Ну а парламент Франции накануне принял резолюцию о том, что ЧВК Вагнера признается террористической организацией. Это было принято Национальным собранием, Нижней палатой парламента Франции, и принято было единогласно. Резолюция эта не носит обязывающего характера, это скорее символические обозначения этой организации и ее руководителя террористами. Но это, конечно же, такие первые ласточки, потому что мы знаем, что в отличие от Европы, где всякие признания террористическими организациями могут быть символическими, в Соединенных Штатах, если Госдепартамент признает какую-то структуру международной террористической организации, за этим следуют совершенно конкретные действия, например, экстерриториальное преследование такой организации, что, в общем, довольно важно. Именно из-за этого сейчас есть в Конгрессе США аж 2 законопроекта с требованием признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией. Шаги Великобритании и Франции могут быть началом процесса, который приведет и к решениям в Соединенных Штатах.
А помнишь, мы с тобой обсуждали, как некоторое время назад мои знакомые видели в Вашингтонском метро человека с символикой ЧВК «Вагнера». Я думаю, что в скором времени, конечно, такое будет уже невозможно.
Ну, с другой стороны, какой-то вот этот человек не побоялся все это надеть на себя и поехать в Вашингтонском метро. Вполне возможно, что это была такая демонстрация, рассчитанная не только на случайных свидетелей. Но вот пока Вагнер и Минобороны спорят и так далее, пока Россия пытается как-то наскрести силы для противодействия готовящемуся украинскому контрнаступлению, Кремль объявляет о призыве российских граждан, которые находятся в запасе, на военные сборы. Сегодня об этом Путин подписал указ. Теперь в военной обстановке непонятно, что для тех, кто будет призван из запаса на военные сборы, это означает. Вполне возможно, что там последуют уговоры мобилизоваться и пойти на передовую. В общем, в этом году указ о военных сборах, наверное, по своему характеру будет сильно отличаться от такой формальности, которой он был до настоящего времени. Мы регулярно рассказываем вам о том, что происходит на оккупированных территориях в Украине, оккупированных Россией, и вот сейчас к этому приковано внимание вообще многих медиа, потому что Россия объявила, что в ожидании украинского контрнаступления она проводит некую эвакуацию мирных жителей с тех самых оккупированных территорий. На этом сосредоточилось издание «Нью-Йорк Таймс». Они выпустили большую статью о том, как же эта так называемая эвакуация проходит. Она вообще больше похожа на депортацию, потому что, например, закрываются лечебные и учебные учреждения, без всякого объявления вывозится оборудование, дети остаются без образования, люди остаются без медицинской помощи, они просто начинают быть вынуждены уехать с тех территорий, где все это проводится. В частности, например, это в Запорожской области. Там люди рассказали журналистам «Нью-Йорк Таймс», что эвакуация, так называемая, идет в атмосфере замешательства и неповиновения. На местных заправках не хватает топлива, в продуктовых магазинах пустые полки, в банкоматах нет наличных денег. Оккупационные власти выписывают людей из больниц и забирают оборудование. Но это вот то, что я уже упомянул. Людей вывозят на территорию России, а также в другие оккупированные города, в частности, например, в Бердянск. И особенно хаотичной оказалась эвакуация, по данным «Нью-Йорк Таймс», в Энергодаре, где живут работники Запорожской АЭС. Украинский мэр города Дмитрий Орлов заявляет, что приказ о так называемой эвакуации вызвал, если не панику, то близкие к ней настроения. Мы уже говорили о том, что, конечно, такая насильственная, полунасильственная эвакуация людей из Энергодара прямо угрожает функционированию Запорожской АЭС, потому что многие работники станции там живут. Об этом мы упоминали в предыдущих подкастах. Ну вот очень похоже, что это именно депортация в каких-то своих проявлениях. Например, житель Энергодара Михаил рассказал «Нью-Йорк Таймс», что когда он вместе с другими людьми зашел в один из местных магазинов, к ним подошел российский военный и сказал, что магазин закрыт. На вопрос, когда магазин откроется, солдат ответил: «Больше никогда».
Кстати, по поводу новостей с оккупированных территорий, некоторые цифры из Мариуполя. Вадим Бойченко, который был мэром этого города до того, как его оккупировала Россия, сообщил сегодня о том, что россияне уничтожили более 1100 домов в городе и планируют снести еще 700. Об этом Вадим Бойченко написал на своей странице в Телеграме. Сейчас дома сносят, оставляя котлованы и груды камней. Почти 300 домов уже демонтировано, еще в планах снести около 700. Бойченко отмечает, что снос домов – это один из способов россиян скрыть свои преступления. Ну, собственно, об этом многие говорили, и это очевидно, потому что в Мариуполь после того, как его оккупировала Россия, так и не попали международные журналисты, ну и тем более украинские журналисты, поэтому что там на самом деле происходило, мы знаем только по каким-то свидетельствам очевидцев, но на самом деле реальной картины пока люди не увидели, и, к сожалению, возможно, не увидят, если продолжится то, что происходит. Создание трибунала по расследованию преступлений российской агрессии в Украине поддерживает президент Чехии Петр Павел. Об этом он написал сегодня в своем твиттере. Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский 9 мая провел онлайн-саммит по созданию трибунала для расследования преступлений российской агрессии. Это ключевой шаг на пути не только к миру, но и прежде всего к справедливости, отметил Павел.
Кроме заявлений о поддержке трибунала, президент Чехии заявил, что его стране, возможно, целесообразно будет рассмотреть передачу вооруженным силам Украины чешских боевых самолетов Л-159. Это такой небольшой чешский учебно-тренировочный и учебно-боевой самолет, легкий многоцелевой штурмовик, но в любом случае это боевая машина. И Петр Павел напомнил, что западные страны пока воздерживаются от предоставления современных истребителей Украине. Но, сейчас я цитирую чешского лидера, «я знаю, что переговоры продолжаются, и давайте не будем удивляться, если Украина в конце концов получит несколько F-16». О самолетах говорит и министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Он призывает страны Запада передать истребители F-16 вооруженным силам Украины. Самолеты, как говорит Ландсбергис, созданы именно для такой ситуации, для защиты свободы. Пришло время позволить F-16 делать то, что он умеет лучше всего. Это слова главы МИДа Литвы.
А, кстати, в Литве звучат голоса о том, чтобы приравнять действия России в Украине к действиям нацистов во время Второй мировой войны и к преступлениям СССР сталинской эпохи. 6 парламентариев Сейма предлагают добавить слово «Россия» в статью Уголовного кодекса Литвы, которая предусматривает ответственность за публичное одобрение международных преступлений, преступлений Советского Союза, нацистской Германии, а также за их отрицание или грубое унижение. Я процитирую: «Цель законопроекта – предусмотреть уголовную ответственность и иные меры, связанные с применением уголовного процесса к лицам, которые публично поддерживают или отрицают, либо грубо принижают агрессию, совершенную Россией против Украины, оккупацию ее территории, в том числе Крыма», говорится в пояснительной записке проекта. Но я подчеркну, что это пока такая небольшая инициатива. Как я уже сказала, только 6 парламентариев Сейма с ней выступили. И интересная новость пришла сегодня из Польши. Она связана с моей любимой языковой темой. В Польше решили изменить российское название Калининград на польское Крулевец, а область, соответственно, называть Крулевецкой областью. Комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польши, действующая при главной геодезической службе страны, приняла такое решение. То есть российский Калининград Калининградом в Польше больше называть не будут. Представитель Кремля Дмитрий Песков уже на это отреагировал очень оперативно и сказал, что решение Польши изменить употребление в польском языке этого названия граничит с безумием. Цитата: «Это уже даже не русофобия, это какие-то процессы на грани с безумием, происходящие в Польше», сказал Песков и как-то так намекнул, что до добра Днепра это поляков не доведет, вот эти всплески русофобии. Хотя, казалось бы, какое дело Дмитрию Пескову, как в совершенно другой стране, независимой, что-то называют?
Ну, на самом деле, город-то был польским, и в истории этого города он уже назывался Крулевец, правда, было это в 15 веке, это было потом поместьем Польши в течение двух веков, с 15 по 17, так что, в общем, не безосновательно Польша все это делает. Но если это все действительно такие вот символические лингвистические дела, то о практических делах, которыми Запад помогает Украине, тоже надо говорить. И это прежде всего обучение украинских военных. Очень многие страны обучают на базах в других странах украинских военнослужащих, и министр обороны Канады Анита Ананд сегодня объявила о том, что будет совместная с Латвией, Канада-Латвия, программа обучения украинских военных на латвийской территории, начиная с 15 мая. И это обучение, как сказала Анита Ананд, является дополнением к другим мероприятиям, которые осуществляют вооруженные силы Канады в рамках операции «Юнифайр» в поддержку Украины. Также идет речь об обучении украинских саперов, экипажей танков «Леопард-2» в Польше, программа в Великобритании, ну и ирландские военнослужащие начали обучение украинских вооруженных сил по утилизации взрывоопасных предметов и разминированию на Кипре. Об этом заявил начальник штаба сил обороны Ирландии генерал-лейтенант Шон Кленси. В общем, видно, что трансатлантическое содружество вовсю обучает украинскую армию, и это, конечно же, уже задел на будущее, хотя и, конечно, помощь украинским военным в их нынешних действиях.
Ну, а России в это время на пропагандистском фронте помогает кто, как вы думаете, нетрудно догадаться, Беларусь, белорусское пропагандистское телевидение. Сегодня оно сообщило о задержании причастных к Главному управлению разведки Украины лиц, которые якобы готовили теракты 9 мая. В эфире одного из государственных телеканалов рассказали о том, что все задержанные моложе 30 лет, была изъята взрывчатка, конечно же, американского производства, которое, цитирую, хватило бы на то, чтобы пустить под откос несколько поездов. Но злоумышленников, как сообщает белорусское телевидение, вовремя обезвредили и выяснили, что заказчиком терактов было, по их версии, Главное управление разведки Украины.
Вообще, конечно, вот эти вот заговоры, которые ищут все время правоохранительные органы в России и в Беларуси, чтобы оправдать свое существование, они даже очень похоже по тем словам, которые используются силовиками и там для их описания. Ну вот, например, в подмосковной Балашихе сотрудники правоохранительных органов задержали 5 человек, которые якобы собирались поджечь воинскую часть. То есть вот уже обнаружили такое террористическое сообщество. Они вроде как проводили разведку вблизи подмосковной воинской части. Туда же задержанные привозили легко воспламеняющиеся вещества. Вроде как планировали подорвать военную технику и устроить поджог. Но в любом случае этого ничего, опять же, как и в Беларуси, не произошло. Своевременно, как сообщают эти правоохранительные органы, они всех повязали, и подозреваемые были в возрасте от 15 до 20 лет. Таким образом, мы уже перешли к нашей рубрике «Кого, где, за что». И еще одно дело по преследованию антивоенных активистов показывает, что все сделки с судами в России этими судами не соблюдаются. Тверской районный суд Москвы приговорил участника маяковских чтений Николая Дайнека к 4 годам колонии. Именно столько просил прокурор. И при этом Дайнека вроде как заключал сделку со следствием, но от реального срока это его не избавило. А за что же человеку дали этот срок? В Москве 25 сентября прошлого года прошли маяковские чтения, которые участники называли антимобилизационными. И там была потом страшная история. Одного из их участников, поэта Артема Комардина, изнасиловали силовики гантелью. Об этом стало известно, он жаловался, сами силовики все это отрицали. Ну и там же были арестованы Николай Дайнека и Егор Штовба. Вот теперь Николаю Дайнеко за слова, за чтение своей поэзии дали 4 года колонии.
А помните историю о пенсионерке, которая оставила записку на могиле родителей Путина? Мы об этом рассказывали, но это было довольно давно. Сегодня эта история получила продолжение. Во время прений в Приморском районном суде Петербурга гособвинение запросило для этой пенсионерки Ирины Цыбаневой 3 года условного срока по делу о записке на могиле родителей Путина. Об этом сообщает издание «Ротонда». Я напомню о том, что было в этой записке. Цитата. «Родители маньяка, заберите его к себе. От него столько боли и бед, весь мир молит о его смерти». Ну, там еще продолжение было. И эту записку в октябре прошлого года нашел охранник кладбища на могиле родителей Путина. Уже 12 октября суд отправил Цыбаневу под домашний арест. Вскоре ей изменили меру пресечения на запрет определенного действий, хотя следствие изначально требовало отправить пенсионерку в СИЗО. Но, судя по всему, это пока не конец истории. Гособвинение просит, как я уже сказала, для нее 3 года условного срока. Посмотрим, каким будет окончательный приговор. Ну, а вот ты, Данил, рассказывал о поджогах воинских частей, и, похоже, действительно, поджоги военкоматов воинских частей становятся тенденцией. Это начало происходить после того, как была объявлена мобилизация еще в сентябре. Но сейчас это уже становится похоже и частью какой-то поп-культуры. На игровой площадке Steam появился симулятор, в котором необходимо бороться с ОМОНом и разрушать военкоматы. Внимание на него обратил один из основателей сайта Луркморье. Игра создана в жанре аркады. Один пользователь может управлять 3 двумерными героями, которым, согласно описанию, надоела коррупция, беззаконие в дистопичной стране. Но дистопия — это по-английски антиутопия. Главная задача персонажа – добраться до здания военкомата и разрушить его. Издание «Медиазона» напоминает, что в 2018 году была выпущена игра «Симулятор протеста». Собственно, «Медиазона» его и выпустила. Персонажу этой игры нужно было агитировать прохожих, отбивать соратников у полицейских, убегать от людей с георгиевскими лентами, общаться с журналистами и пытаться не попасть в автозак.
Ну, в то время как борцы с этой мобилизацией и войной все это организовывают в виртуальном пространстве, в реальном пространстве те, кто устроил эту войну, а именно Кремль, меняют после холодной войны миропорядок. И наша последняя сегодня новость будет не духоподъемной, а, к сожалению, совсем наоборот. Владимир Путин внес законопроект в Госдуму о денонсации договора об обычных вооруженных силах в Европе. Это был один из самых первых договоров между Советским Союзом и Западом о том, что, в общем, надо ограничивать обычные вооружения, надо перестать накачивать Европу танками и так далее. Россия уже некоторое время назад приостановила свое участие в этом. Это произошло практически в тот же год, когда Путин произнес так называемую Мюнхенскую речь, 2007 год. И Россия развивала с тех пор свои вооружения в западной части страны, но вот теперь Путин решил из него совсем выйти. И это, конечно, означает откатывание ситуации в отношениях между Западом и Россией к худшим временам холодной войны.
На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.